Глава 13. Мокро, плохо пахнет, а главное, крайне досадно. Трагедия, произошедшая с отцом, спровоцировала у 13-летнего Жака приступы энуреза, а проще он стал писать в постель. Вода убила его отца. Вода текла из глаз его матери. Теперь вода вытекала из тела сына. Каролина Кляйн положила влажную пижаму Жака в корзину для грязного белья. Она гладила его темные волосы, стараясь успокоить. «Брось, это все пустяки. Но я был уверен, что это плохо. Нет, сынок, и вообще, старайся ничего не принимать на веру. Я хочу поговорить с тобой как со взрослым, поэтому выслушай меня. Вера — это противоположность снов». Уверенность сковывает, а сновидения освобождают. К счастью, ночью уверенность в чем-либо разрушается сновидениями, иначе ты бы постоянно находился под властью навязанных другими людьми воззрений. Жак не очень понял. «А что в точности означает уверенность?» — спросил он. «Вначале уверенность — это думать, что стоит тебе слегка похныкать, как прямо у твоего рта кажется грудь, полная материнского молока». Она ласково погладила мальчика по лицу. «Взрослея, мы уверяем себя в том, что в этом мире все является важным. Писать в постель — это серьезная проблема, это важно. Но потом мы приходим к выводу, что это не совсем так». Она провела пальцем по шраму на его лбу. «Мы убеждены в том, что работа — это главное. Мы верим рекламе. Мы верим статьям, написанным журналистами, верим обещаниям политиков, верим, что наша страна поступает всегда правильно, верим человеку в рясе, говорящему от имени Бога, хотя он никогда Бога не видел, верим в деньги, хотя это всего лишь бумажки с картинками, верим в свободу, верим в любовь, верим в семью, верим своим родителям, верим в своих детей». Верим в бессмертие и, наконец, верим врачу, когда он нам говорит: «Вы поправитесь», хотя уже слишком поздно что-либо предпринимать. Вероятно, нас с самого начала принимают за тех, кого можно заставить поверить во что угодно.
Но у папы не было врача, который заставлял бы его поверить, что он выкарабкается. Я даже не знаю, обращался ли он когда-нибудь к врачу.
Жак взял с полки одну из ракушек. Каролина часто заморгала.
«Папа умер, занимаясь любимым делом и без страданий, потому что спал. Он умер наилучшим образом для него», — сказала она.
«Наилучшим образом — это быть съеденным акулами.
Тело состоит из плоти, а плоть — это мясо. Часть твоего отца, которая была съедобной, была повторно переработана природой. Рыбы чистят море, как садовник пропалывает грядки».
Прозвучавшее слово «мясо» по отношению к отцу удивило Жака, но вместе с тем расслабило его. Он провел пальцем по колкому изгибу раковины, в которой когда-то жил моллюск Стромбус гигас.
«Убеждения приводят нас к расхождению с реальностью», — продолжила Каролина. «Я уже говорила тебе, что именно сновидения, которые мы видим в стадии парадоксального сна, позволяют нам осознать истинное положение дел. Сновидение словно подарок, который будет помогать нам во всем. Послания в снах приходят к нам в виде символов, аллегорий, причудливых образов. Так с нами общается наше бессознательное, которое понимает больше, чем разум. Доверяй ему и доверяй своим снам, больше никому, даже мне».
У мальчика был озадаченный вид.
«По-твоему, что такое реальность?» — спросила Каролина.
«Реальность? То, что я вижу и слышу, к чему прикасаюсь. Информация, полученная от моих органов чувств, да?»
«Да, но это твоя реальность, и она не является объективной реальностью. Мы воспринимаем лишь небольшую часть светового спектра. В отличие от многих животных, мы не можем воспринимать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. То же самое касается низких и высоких звуков, которые улавливают кошки, собаки и дельфины. Мы видим и слышим лишь мизерную часть того, что существует в действительности.
Если реальность — это убежденность в чем-то, то что такое сновидение?
Сновидение — это как раз освобождение от всякого рода убеждений.
Жак внимательно посмотрел на мать. «Клиенты в больнице платят тебе, чтобы лучше спать?»
«Клиенты называются пациентами, и они платят мне, чтобы лучше спать, потому что сон причиняет им страдания. Бессонница, кошмары, апноэ, внезапная остановка дыхания во сне, сомнамбулизм, бруксизм, скрежет зубами, нарколепсия, отдых превращается для них в пытку.
Ты их спасаешь, и они за это тебе платят?»
«Да, я помогаю им, но я также занимаюсь наукой в чистом виде. У меня есть большой личный проект, который однажды совершит переворот в мире познаний о сне».
Она снова провела рукой по его волосам.
«Хочешь, я помогу тебе перестать писать в постель?»
«Мне стыдно, что я не могу сам себя контролировать», — признался Жак.
«Давай проведем сеанс гипноза. Хочешь попробовать?»
Они прошли в гостиную, и Каролина усадила сына в большое кресло, в котором прежде любил сидеть Франсис.
«Какой сон вызывает у тебя приступы энуреза?»
Жак постарался описать его во всех подробностях.
«Мне снится, что мы с папой плывем на паруснике, пытаясь выиграть регату. Мы оба спим, а потом раздается треск. Мы выходим на мостик и замечаем, что судно натолкнулось на айсберг, из-за чего корпус треснул. Папа говорит мне, что нужно вычерпывать воду. Мы тут же принимаемся за работу, но уровень воды продолжает повышаться. Вода доходит до наших стоп, потом до коленей, бедер, достигает шеи и, в конце концов, накрывает нас с головой. Корабль погружается в воду, и мы с папой идем ко дну. Я делаю попытки спасти папу, но он слишком тяжелый. Он тянет меня в глубину, мы держимся за руки и тонем вместе. В этот момент я писаюсь и просыпаюсь от этого».
«Очень хорошо. Сейчас ты крепко заснешь, но мы условимся, что, погруженный в сон, ты будешь общаться со мной с помощью движений глазами. Одно движение будет означать «да», два — «нет». Согласен?»
«Попробую».
Каролина убавила свет в комнате.
«Сейчас просмотрим твое сновидение вместе».
Она положила пальцы ему на веки, вынуждая закрыть глаза.
«Слушай меня. Отдайся во власть моих снов».
Каролина описала сцену, которую он сам только что рассказал, добавив подробности, чтобы сделать ее более реальной. Звуки, запахи, короткие диалоги с отцом. Она заставила его пережить катастрофу вплоть до того момента, когда вода стала все быстрее заполнять судно.
«Теперь нужно оставить папу. Ты можешь это сделать?»
Два движения глазами, означающие «нет». Жак нахмурил брови. Весь его пока еще незрелый ум был призван на помощь для решения дилеммы — следовать указаниям матери или сохранять верность памяти отца.
«Он хватается за тебя?»
Одно движение глазами — «да».
«Представь, что это он с тобой говорит и просит, чтобы ты отпустил его».
Прошло мгновение, затем глаза едва заметно дрогнули.
«Он отпустил тебя?»
Еще одно движение глаз.
«Хорошо. Ты можешь подняться на поверхность и плыть. Помнишь остров розового песка, на который тебя прежде сопровождал папа?»
Одно движение — «да».
«Прекрасно. Вернемся на этот остров. В этом месте ты будешь в полной безопасности».
Два движения — «нет».
«Что не так?»
— снова два движения.
«А, понятно. Ты все еще видишь его под водой, так?»
Одно движение — «да».
«Махни ему рукой. Попрощайся с ним. Сможешь?»
Два движения.
«Жак, пойми же, наконец, ты не спасешь его. Спасайся сам. Это не эгоизм, ты не виноват. Убежденность в том, что ты мог бы его спасти, пусть во сне, — это дань благородству. Попрощайся с ним и плыви к острову розового песка.
Два движения.
Послушай меня, ты должен... Плыви, Жак, плыви!
Страх, переполнявший Жака, выразился в череде подрагиваний, перешедших в сильную дрожь.
Акул нет. Плыви. Поверь мне, акул нет. Их нет, потому что их прогнали дельфины. Дельфины тебя защищают, понимаешь?
Внезапно показалось, что слова Каролины наконец дошли до сознания Жака, поскольку мальчик расслабился.
Ты видишь остров розового песка? Твой остров.
Одно движение глазами.
Прекрасно. Выходи из воды на пляж. Ты на острове, и ты спасен. Знай, ты сделал то, что папа хотел от тебя. Ты будешь спать и видеть сны на острове розового песка без папы. Необитаемый остров, но все-таки он твой, понимаешь? А в море тебя всегда защитят дельфины.
Каролина положила прохладную ладонь на веки Жака и заявила категоричным тоном.
Теперь ты никогда не будешь писать в постели.
На следующее утро Жак долго не мог проснуться. За завтраком он не проронил ни слова, будучи погруженным в воспоминания.
«Почему сработал твой гипноз?» — спросил он у матери.
«Посредством мира снов можно решать проблемы в реальном мире. Это двусторонний процесс».
Также Кляйн узнал, что сновидения могут лечить то, что, казалось бы, не поддается лечению. И ему хотелось глубже постичь это явление.
«Мама, ты считаешь, что это должно было произойти? Ну, с папой? Со мной?»
«Ты думаешь, что события, которые произойдут в будущем, заранее описаны в некоем романе, который нам недоступен?»
Она наклонилась к нему.
«Я тебе уже говорила, что не склонна верить во что-либо. Но моя мать занималась хиромантией. Это искусство читать будущее по линиям руки. Так вот, моя мать объяснила мне, что на левой руке отражено будущее в чистом виде. Задатки, направления, возможные варианты. Но гадают всегда по правой руке, потому что на правой отражено то, что ты изменяешь в ходе жизни, то есть твой собственный реальный сценарий».
Он взглянул на свои руки и заметил переплетение линий разной толщины, на которые раньше не обращал внимания.
«Есть три главные линии. Линия сердца — твоя личная жизнь, линия жизни — твое здоровье и линия головы — твоя профессиональная жизнь. Смотри, вот они».
«Неужели будущее записано в линиях руки? Неужели эти переплетающиеся черточки и есть наш личный роман? Неужели все так просто? Но где же тогда наша свобода?»
Каролина взяла острый нож. «Смотри, достаточно сделать вот так».
Она порезала руку, и линия, которую она назвала линией жизни, начала кровоточить. «Мама, что ты делаешь?»
«Использую свободную волю, чтобы изменить мою жизнь. Если существует роман, описывающий мою жизнь посредством линии руки, то я только что изменила один из его эпизодов».
Она не сразу остановила текшую кровь, чтобы ее сын понял важный урок. Свободная воля превыше всего.